גברים. פיוט מאוס צור ישועתי. верно. После того, как зажигают свечи, еще и поют. А вы знаете, о чем там поют? О чем там речь? Понятно, язык поэтический, да. Перевод есть, ну а после перевода всего, о чем там речь?
Бросал всю какую-то.
А?
Не сковал, сковал.
Начинается Мао Цур Ишуати Лиха Наэль Ишапех. Дальше идет так. Бедами насытилась моя душа, и в печали иссякла моя сила. Мою жизнь огорчали жестоко под гнетом царства Тельца. Что это за царство Тельца такое? Ой, нет. Но своей великой рукой он вывел избранный Египет, народ, войско фараона и все его потомство камнем пали в пучину. Тельца — это не совсем тельца, скорее это телицы, как игла, Малхут игла. Действительно, не знаю, почему здесь все. Это намек на один из символов, как известно, один из символов Египта.
Там было, много символов.
Там было много символов. Много символов было у египтян. Так, у самого Египта. Один из них — это быки. Священные животные. Один белый, другой черный. Так, который тоже там
целое.
Одного звали Менис, второго звали Апис. Целая история. Хорошо. Значит, египтяне. Потом. Свой чин в священный храм он привел меня, но и там я не пребывал в покое. Пришел притеснитель и изгнал меня, ибо чужим божествам я служил и вином отравленным совершал возлияние. Имеется в виду Несахим на Водозара. И вот едва я не погиб, но в конце все-таки пришел конец Бавелю, и Зарубавель, он по прошествии 70 лет, я был спасен. Здесь разговор идет о Вавилонии. Так. Начинаем, очевидно, читать Галуйот. Дальше. Отсечь вершину кедра возложил Агаги цин Амдаты. Но это стало ему западней, и надменность его пропала. Ты поднял голову Беньямина, а имя врага его стер, и большинство его сыновей в состоянии всех их повесили. Тут уже разговор идет, естественно, про Пурим, да? Аман, иными словами, Перси.
Здесь не совсем Галуйот, это рассказывается о том, как Всевышний спасал Израиль.
И они же Галуйот, они же Ишуот, они же спасение каждый раз от Галуйот. У нас было спасение
и... У нас же и в Израиле были те самые притеснения.
Какие? Пока что все Галуйот, которые были до сих пор перечислены. Галут Мицраим, Галут Бавель, Галут Парас, дальше Иваним Никбицу Алай. Так, греки собрались против меня, в них Ашмунаим, так, и все, что было, а из оставшихся в кувшинах было совершено чудо. И тогда мудрецы установили 8 дней для того, чтобы благодарить и радоваться. Здесь все заканчивается, а есть еще один куплет. После Галут Яван есть еще один куплет. Хасов зроа котшиха выкарев кеца Ишуа. Разговор там идет уже про Галут Эдом, про последний Галут. Иными словами, здесь есть пять куплетов, пять Галутов, пять Ишуот. Из них 4 были, пятая только, на которую только надеемся. Хасов зроа котшиха выкарев кеца Ишуа. Приблизь, наконец, время спасения от пятого последнего. Здесь мы сталкиваемся, весь этот мизмор, он построен на основе известного очень понятия, которое называется Арба Мальхуйот, 4 царства. Правда, как-то странно, мы сказали только что 5.
А но Египет не считается.
А Египет почему-то не считается. Это отдельная история. Почему вообще из этих 4 царств Египет не считается? Но про четыре царства не мы придумали. А на самом деле эти четыре царства появляются уже очень давно в книге пророка Даниила. Кто не знает, кто? А? Кто знает, тоже слушайте. Знаешь, Рабзин сказал, что тот, кто не любит слушать еще раз то, что он уже слышал когда-то, в прошлом году, или еще что-то, у него будут большие проблемы с молитвами. Потому что Бог тоже может решить. Молится, как
он это слышал.
Три раза в день. Уже это слышал, еще раз, еще раз, еще раз. До разрушения храма. Галут, Бавель был две стадии. Первая стадия, когда вывели Халешу Мацгео, то есть группу наиболее верхушку народа, мудрецов. А затем уже, надеялся, что это прекратит всякую смуту и на этом, в общем-то, кончатся все восстания против него. Но все равно не вышло. И тогда, уже через 11 лет, выгнали всех. А вот Даниил, будучи в этой самой первой группе из нее, Навуходоносор решил взять наиболее из аристократических семей, наиболее молодых и способных людей, для того, чтобы их воспитать, дать им воспитание, образование, годящиеся для того, чтобы они были советниками царства. Уже в те времена еврейский советник — это была вещь, которая была очень распространена. А с тех пор и до сегодняшний день. Да, любой власть имущий крупный правитель всегда имеет второго, третьего, иногда и первого советника, иногда и заместителя, имеет евреями. Это было и во времена Навуходоносора. Навуходоносор был настолько основательный мужик, что он не просто так подобрал себе тех. И сейчас тоже, до сегодняшнего дня. Так, возьми министр иностранных дел, как вы зовут?
Примаков.
Нет, Примаков. Министр иностранных дел.
Такой еврей.
Он, да. Но если ты возьми в Америке, министр иностранных дел Америки, вся ее, начиная от второго, третьего помощника, все евреи. Если ты берешь даже в России,
один за другим.
В той же самой России, если ты возьмешь крупных деятелей, там такая оказывается, они обычно скрыты. А? Нет, возьми, например, сегодня один из самых сильных людей в России — это московский мэр. Нет, не советник, московский мэр Лужков. Возьми его первого, второго, третьего, четвертого заместителя. Один за другим. Один за другим.
Что вы думаете, как существовал антисемитизм в России?
Не случайно, это верно.
Так? А это как его, у которого отец юрист Мачевский?
Это не тот.
Он тоже не еврей.
Он сам.
Но антисемиты его
приехали. Это другое дело. Так вот, Навуходоносор был настолько основательный человек, что он сам взял именно молодых людей и им с самого начала их пытался сделать такими, чтобы они были хорошими советниками, то есть дал им соответствующее образование. Вот что мы читаем. Вторая глава. Второй год царствования Навуходоносора приснилось Навуходоносору сны. Встревожился дух его, и сон его ушел от него. Велел царь позвать ученых, лекарей, магов, звездочетов, чтобы растолковать царю сны его. И пришли они, стали перед царем, и сказал царь: видел я сон, и встревожен дух мой, чтобы понять этот сон. А какой сон? Расскажи, кто ты видел-то? И заговорили звездочеты с царем по-арамейски: жив будь царь вовеки, расскажи сон рабам своим. А толкование уже мы скажем. Это наша работа, джоб такой, толкование. Хотя бы сон-то расскажи, а мы его растолкуем. Отвечал царь своим звездочетам: дело было, сновидение ушло от меня, не помню. А вот вы мне скажите, что я видел, а потом растолкуете. Вот так вот. А если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете зарублены на куски.
Добрый царь.
На маленьком добрый царь. А дома ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон и толкование, то получите от меня дары. Конечно, добрый. Как думал. И награды, и почести великие. Только откройте мне сон и его толкование. Понятно, что они все сказали, можешь рубить нас, резать на куски прямо на месте. Ну как же можно? А откуда же я знаю, что ты во сне-то видел?
Видел или глуши?
Видел, видел. Еще читал человек утром, голова у него, голова гудит. Знает, что он видел какой-то страшный сон. Ну забыл его.
Может, вчера перепил.
Забыл его. Он понял, что это не просто пьяный сон, а что... Они пытаются идти. Он им грозит. В конечном итоге они поднимают руку. Нет на земле человека, который мог бы открыть это царю, потому что ни один великий царь или властелин не требовал подобного, ни от ученого, ни от лекаря. Смотрите всю историю, где это видно. Хоть какие угодно цари Самодур, но не было еще такого, чтобы сказать человеку, скажи мне, что, открой мне, что я видел сегодня ночью. Нет, если нет, я тебя убью.
Почему? Бывает история, что...
Понятно, что царь взбеленился. Фараон хотя бы рассказывал.
Рассказал?
Сказал. Там было другое. Там было другое. Фараон, когда он видел сон, он понимал, к чему это. А когда он проснулся,
он забыл обыскать.
Сон-то он помнил, а вот значение он не помнил. Вот, а здесь обратно, здесь действительно он с ума сходит. Вознегодовал на это царь, сильно разгневался, приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Все, вышел указ, стали убивать мудрецов. Начали искать Даниэля. Нет, пока что, пока те, которые там были, кто первые мудрецы? Эти астрологи и прочее. Евреев там нет. Но доберутся в конечном итоге и до советников, и до наших. Тогда стали искать и Даниэля, его товарищи, чтобы их тоже убить. Если всех убивают, значит всех. Тогда Даниэль обратился к Ариоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, с советом и разъяснением. Он ему говорит, что это за такой же жестокий указ царя, за что всех-то убивать? Тогда Ариох сказал, в чем дело, что, как за что. Не отгадали сон, вот и... И пришел Даниэль и просил царя, чтобы домой ему было время на то, чтобы открыть царю толкование. Я тебе сейчас все расскажу. Время просил, что время? Сейчас я, конечно, не знаю. Дальше сказано. Потом он молился Всевышнему, может быть, тот ему раскрыл. И тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении. Идет второй сон, сон Даниэлю, в котором ему раскрывается сон Навуходоносора и его значение.
Может, просто надо было что-нибудь ему сказать, там,
но он же какие-то чувства, он же, слушай, да. Если ему напомнить, он же все помнит.
Он приходит и начинает рассказывать. Начинает он так. Тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Это не тот вопрос. Не тот, наоборот. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он поведал царю на выходные, что будет грядущее. Это не то, что я такой умный, не то, что прочее. А то, что вам, ваше величество, приснился сон непростой. Не просто от того, что перебил. Не просто потому, что у тебя какие-то сложности с... Дело другое. Ты получил на самом деле вещий сон. Этот сон свыше. И Ашем тот, кто дал, послал тебе этот сон, он же послал ему объяснение. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое. То есть сон, как и большая часть снов. Они обычно от чего-то сны происходят. То, о чем человек усиленно не хочет думать, как утверждает Фрейд, не думает, а то, о чем он не хочет думать, днем.
Они Фрейда не учили.
Читали Фрейда, да.
Что значит, о чем человек не хочет думать? То есть это те мысли, которые человеку выходят, а он их не хочет, и он их загоняет подальше. Он их загоняет подальше.
Все равно
знаешь, что эти мысли есть. Совершенно верно. Человек старается их загнать.
По-моему, сны это те вещи, о которых человек, наоборот, усиленно думал перед сном.
Нет.
То, что его волнует очень сильно.
То, что волнует, но о чем он обычно старается не думать. То, что его волнует, да? Пример. Очень многие люди, которые, я в том числе могу это засвидетельствовать, люди, которые бросают курить, так, они во сне очень часто видят, видит себя курящим. Что это происходит? Нет. Значит, то, что человек себе не позволяет, то, в чем он себе отказывает, те мысли, которые он загоняет подальше, так он их загоняет их подальше под сознание. Как только ночью контроль разума ходит спать, так бесконтрольно вся эта дрянь вылезает наверх. То есть именно то, значит, сны...
Так это хорошо или плохо вообще?
Что?
Это скорее плохо, чем хорошо.
Вопрос не хорошо, не плохо. Это страхи. Страхи вылезают. Вылезают во сне. Тот человек боится. У меня был еще один навязчивый сон. Я сначала думал, что я психом становлюсь. Но я потом говорил с одним врачом, который сказал мне, что он бросил курить 20 лет назад. И до сих пор время от времени он видит эти сны. Еще у меня был один сон в свое время. Страшный навязчивый сон. Много лет тому назад. Мне снилось, что я возвращаюсь в Россию. Так, в Советский Союз тогда. И значит, сон всегда проходил по одному и тому же сценарию. Вроде все нормально, там встречаюсь с знакомыми, с родственниками, все хорошо. Постепенно начинает закрадываться мысль, ну хорошо, приехал сюда, как я отсюда уеду. Вдруг не дадут. Начинаю говорить, дурак, зачем ты сюда приехал, что ты? Зачем тебе нужна была вообще эта авантюра? И вот чем дальше, тем больше, тем этот страх начинает нарастать. И когда уже он совсем превращался, мимо того, да, я просыпался. И меня этот страх преследовал до тех пор, пока Советский Союз не...
Это еще Остап Бендер сказал, что надо устранить причину сна. Вам мешает советская власть, я ее устроил обратно.
То есть, ну вот таким, понятно, что у Навуходоносора тоже есть такие страхи. О чем Навуходоносор думает? Точнее, о чем он старается не думать, чего он боится. А он чем боится? Понятно нам. И без Фрейда понятно. Он создал за очень короткий срок неимоверно сильную державу. Пожалуй, равный которой, наверное, в истории мира и не было. Но настолько, насколько быстро она создалась, а страшно очень, а не развалится ли она с той же самой скоростью, с какой она возникла. Вот об этом-то он-то еще в себе колет кое-как, может быть, уверен. Он мощный правитель, он очень сильный царь, он как-то все это сдерживает. А что будет потом, когда придет другой правитель? Может, не такой сильный, может, все разлетится. Продолжай, Даниэль. Твои за размышления взошли на ложе твою. Что будет впоследствии? А потом что будет? Хочется заглянуть в будущее, представить себе, а как? Я открывающий тайну поведал тебе грядущее, а мне открылся тайна. Не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих. Даниэль здесь повторяет вполне поведение Йосефа. Когда Йосеф рассказывает сон фараону, он тоже ему говорит эту самую фразу. «Бель-Адай, Элоким Янет Шлом Фаро». Это не во мне дело. Это Бог отвечает здесь. Да? Совершенно верно. Кидуш Ашем. А для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца своего. Да? Очень интересно. Что означает сон? Сон – это ситуация, в которой сердце человека говорит с тобой человеком. То есть во сне твой внутренний мир говорит с тобой. Смотрите, какое определение, что такое сон. Это твой внутренний мир, с которым ты обычно не общаешься. Ты обычно общаешься с внешним миром, с людьми, которые вокруг тебя. А со своим внешним миром ты очень мало общаешься. Когда ты с ним можешь общаться? Во сне. Чтобы ты узнал помыслы сердца своего. Видел ты, царь? Записывай содержание сна. Что перед тобой стоит статуя громадная. Огромная эта статуя перед тобой, блеск ее велик, вид ее ужасен. И вот эта статуя. Голова из чистого золота. Грудь и руки из серебра. Живот и бедра его из меди. Идет постоянная череда. От головы ниже. Ступни его частью из железа, частью из глины. То есть это уже низ, это уже совсем грязь.
Не прочь.
Так? С одной стороны, очень интересный состав. Состав смесь из самого прочного с самым непрочным. Железо с одной стороны, которое попрочнее, и чем медь, и чем серебро. А с другой стороны, это железо чем оно смешано с глиной, самой непрочной. Так то, что дрянь, это очевидно, это хуже, чем все остальное, что было до сих пор. Хуже золота, хуже серебра, хуже меди. Но дрянь какая-то крепкая, она с одной стороны крепкая, с другой стороны очень некрепкая. Пока ты смотрел, сорвался камень, без помощи чьих-то рук. Не то, что кто-то размахнулся и стукнул по этому. Нет, вдруг откуда-то вылетел камень, ударил эту статую по ногам, как раз в то самое место, там, где есть глина, что из железа и глины, и раздробил их, соответственно, несложно, поскольку ноги-то не просто железные, железо из глины, так, естественно, она тут же и подкосилась. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобны мекине на летнем таку, и унес их ветер, и осталось следа. Таков сон. Это то, что ты видел. Толкование. Он скажет перед царем. Ты, царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу. И всюду, где живут люди, животные, птицы и небеса, да? То есть ты кто такой? Ты царь царей. Власть, подобная твоей. Трудно себе представить. Власть над всем миром. Ты сам голова из золота. То есть, что тебя символизирует Вавилон? Голова из золота. А после тебя поднимется другое царство, ниже твоего. Это уже еда начинается. Иное третье царство, медное, будет властвовать над всей землей. Второе – это серебро, третье – медь. А четвертое царство будет сильным, как железо. И подобно железу, которое расплющит, крошит и всех разобьет и сокрушит. А то, что ты видел ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено. И прочность железа будет его, как железо, и смешано с гончарной глиной. Хотя, значит, есть у нас самое первое вообще объяснение. То есть на вопрос, скрытый на выходные цела, а что будет в будущем? Вопрос, который всякого человека настолько интригует. Люди так любят выяснять, что будет в будущем. Каждый из вас понимает, что астрологи и прочие гадалки имеют вполне хорошую парносу. Никогда в истории человечества парносы в этой области, в этой специальности не было проблем.
Даже в наш прогресс.
Всегда. Многие цари просто держали придворных астрологов. Тот же самый сегодня известный Нострадамус, да, тоже был придворным астрологом. Работа была такая. Так вот, что представляет собой будущее? Будущее представляет собой смену одна за другой четырех сверхдержав, которые правят миром. И они все спускаются сверху вниз, по значимости, по важности. Самое важное – это ты, царь царей, Вавилон, потом другое, третье, четвертое. Четвертое, о нем сказано особо, оно будет все дробить, крошить, как железо. Да, это металл, который уничтожает, металл, который ассоциируется с уничтожением железа. Но не очень оно будет крепким, потому что с глиной оно все вместе.
Это очень на наши времена похоже.
То есть царство это будет частью прочным, а частью ломким. И в одни тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. То есть в дальнейшем все эти четыре царства, они разобьются, да? Разобьются без чьей-то помощи, как сказано. Все это унесет ветер. И тогда Мальхут Ашем. Хорошо. Пока еще не называется, что имеется в виду, какие это сверхдержавы, это еще царю не сказано. Только ясно, что будет, включая его, четыре. Ну, может быть, мы можем ответить на вопрос, который задали с самого начала. А где Египет? Почему в четыре царства не входит в Египет? Ну, а потому что здесь это уже было, Египет уже все его уже наверное. Уже на выходные цел низложил Египет. Поставил его на колени, по крайней мере. Значит, Египет уже не функция. До сих пор он еще что-то был, а сирийцы с египтянами воевали, но Навуходоносор решил египетский вопрос раз и уже навсегда. Второе место, где появляется, в 7 главе. Там уже сон Даниила. Первый год царствования Бельшацара. Это уже преемник Навуходоносора. Это последний вавилонский царь.
Второй последний.
Видел Даниэль сон и видение мысли на ложе своем, записал тогда в него сон, рассказал суть дела. Заговорил Даниэль и сказал: видел я в ночном видении, как четыре ветра, опять четыре. Четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого, четыре огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Значит, если первый раз это были части тела человека, символизировали четыре, то второй раз это звери. Зверё. Первый как лев, но крылья у него орлиные. Каждый, кто хоть раз листал книжку по древней истории, знает, что это за образ льва с орлиными крыльями. Вся в Вавилонии, в Ассирии, в особенности в Вавилонии, сегодня, когда раскопали Вавилон, там через эти большие триумфальные ворота идет вход в центральной улице, и весь этот вход выложен рельефами из этих самых крылатых львов. В музеях их полно. Здесь все ясно. Вавилон, первый Вавилон. Смотрел я, пока не оборвали крылья у него. Да, он лев, как лев с крыльями, но придут, и довольно скоро крылышки-то у него оборвут. Поднят он был с земли и поставлен на ноги, как человек. Сердце человеческое было дано ему. Здесь есть еще один намек на то, что на некоторое время на выходные царь превратился в зверье, а потом снова возвратился быть человеком. Но это отдельная история. Было такое дело. Ну, превратился в зверя. А вот другой зверь, похожий на медведя. Да, в отличие от, если первый лев, да, сильный, быстрый, мощный, царь зверей, он лев. Еще искрили. Да. Второй, он здоровенный, сильный, это точно. Но он уже неповоротливый, как медведь. Толстый, да, как медведь. И стал он одним боком, и три ребра в пасти его, между зубами его, кого-то он сожрал. Сказано было: встань, ешь мясо. После этого я увидел вот еще один, как леопард.
Подожди, а вот это теперь?
Я не знаю, пока все. Пока нас интригуют. Первого мы еще опознали, благодаря нашим знаниям по истории. Второй и третий – неясно. Второй – он медведь, а третий – леопард. Так, леопард еще более быстрый. Так, как известно, это уже мы приходим здесь к самым быстрым, к семейству самых быстрых зверей на Земле. Четыре птичьих крылья на спине у него.
Четыре уже, бедная.
Четыре головы у этого зверя. Интересно.
Леопард?
У леопарда этого непростого, у этого леопарда четыре головы. Потом увидел я видение ночном, вот четвертый зверь. Ага, появляется четвертый зверь. А как его зовут? Значит, были так. Был лев, был медведь, был леопард, а четвертый кто? Страшный и ужасный. Как его зовут-то? И очень сильный. Опять, им никакого. Большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит остатки, топчет ногами. Не похож он на всех зверей. Не похож он на всех зверей, что были до него, и 10 рогов у него. То есть определить его, да не может, как он называется. Он вообще не похож ни на одного из зверей. Только что, железные зубы, 10 рогов. Понятно, что это все очень интригует. А что же все это значит?
А Даниэль объясняет,
Даниэль сам не понимает этот сон. И затрепетала душа во мне, в Даниэле. В недрах тела моего, в видениях мысли мои испугали меня. Подошел я к одному из стоящих и спросил. Стоящие, имеется в виду Малахим. В отличие от людей, которые ходят, в отличие от людей, которые изменяются, становятся хуже, меньше. А Умдим, это Малахим, который никогда не изменяется. И просил его разъяснить суть этого. Пусть ангел ему объяснит. И говорил он со мной, и поведал мне толкование вещей. Сейчас тебе все объясним. Эти звери огромные, которых четверо, четыре царя встанут. Снова повторяется четыре царства. Затем примут царство святые Всевышнего и наследуют царство навечно и во веки веков. Тогда я захотел истины о четвертом звере. Что же это за зверюга такая, которую я даже не могу точно понять, кто он? Что не похож был на остальных, очень страшен. Зубы у него железные, когти медные, пожирал, дробил, остатки топтал ногами. И о 10 рогах. Что он ему? Тот сказал, четвертый зверь, четвертое царство на земле, которое будет не похоже на все остальные царства. Будет оно пожирать всю землю, истолчет ее и искрошит, а 10 рогов, 10 царей встанут из этого царства. И другой встанет после них, и будет он не похож на прежних. И дальше, дальше, дальше.
Так, давайте считать сейчас.
Теперь большая восьмерка, скоро будет большая десятка.
Пока не ясно.
Это интересно.
Наконец, восьмая глава. Власть пока что переменилась. Вавилония уже ушла. Вавилония ушла в небытие. Персы уничтожили Вавилонское царство. Ну, наверное, мы можем себе представить, что вот мы уже ответили на вопрос, кто такое второе царство, это Персия. Да?
Это медведь, да?
Наверное, это медведь. Что, наверное, так Гмара в Масехет Шаббат говорит, что персы, они живут как медведи, толстые как медведи, пьют как медведи, косматые как медведи, не стригутся там, обросшие как медведи, и покоя им нет как медведи. Последнее мне было не очень понятно, что значит покоя им нет как медведю, почему? Вроде как медведь. Медведь как раз, когда он спит, это верно. Но если ты слышал такое выражение «медведь шатун», то есть медведь, которого разбудили со спички, то вот это уже страшно. Такому уже не будет покоя, он...
А он лучше не засыпает, да?
А?
Лучше не засыпает.
Он уже не заснет. Но он свирепствует и...
Лучше не встречает.
Да, это точно. Страшное дело. Да. То есть вот такое вот беспокойное. Персидское царство, оно унаследовало всю структуру управления Вавилонского. Только сменили верхушку. Сменили. Соответственно, Даниэль и все остальные советники еврейские попали в наследство к персидским царям. И Даниэль продолжает работать при персидских царях. А, извиняюсь. Этот сон, который виделся здесь еще до персов, я извиняюсь, это потом еще есть. Это еще до персов. Третий, уже близко к концу самого. На третьем году царствования царя Белшацара. Привиделось мне Даниэлю видение после того, которое я видел прежде. Увидел я в видении, видел я в Шушане, в столице страны Илан. То есть при Вавилоне Шушан был столицей провинции Илан. В дальнейшем наш очень хороший знакомый превращает его в столицу. Как его звали?
Ахашвирош.
Который перенес туда столицу. Да. Еще ее Шушан еще называли Сузы.
Сузы.
Да. И привиделось мне видение. Вот я стою над рекой Улай. И подняв глаза, я увидел. Вот баран один стоит перед рекой. Здесь сменила символика. Были части тела человека, были звери, а сейчас скот. Не звери, домашний скот. Баран. Баран один стоит перед рекой, два рога у него. Рога эти высокие, но один выше другого. Более высокий поднялся позже. Один пониже, второй поднялся позже, но вырос больше. Такой вот двурогий баран. Нормально, так баран должен быть. Увидел я, как этот баран бьет рогами на запад, на север, на юг. Достаточно агрессивный баран такой. И никакие звери не могут устоять перед ним, и никто не может спасти от него. И делал он, что хотел, и стал огромным, разросся. Задумался я, ну вот с запада идет козел по земле. И не касается он земли, то есть с такой страшной скоростью он идет, скачет, что он земли не касается. И рог приметный между глазами его. Один рог. Дошел он до барана двурогого, которого я видел в стоящем у реки. Устремился к нему в ярости своей силы. Увидел я, как приблизился он к барану, яростно напал на него, ударил барана, сломал оба его, пообломал ему рога. Не было у барана сил стоять перед ним. Свалил его на землю, растоптал его. Не было никого. Кицер барана растоптался, больше нет барана. Вырос козел чрезвычайно. Теперь потоптал барана, он становится невероятным. И вот когда он стал сильным, что с ним случилось? Тот самый рог приметный, который у него был между глаз, сломался. Сломался большой рог у него, и тогда что появилось вместо этого рога? Выросли четыре маленьких вместо этого рога, обращенных к четырем сторонам света. Из одного из них, одного из этих четырех, вышел большой рог и очень разросся. Опять на север, на юг, страшный агрессор. И в сторону Эрец Цви, в сторону Эрец Исраиль. Вознесся он до воинства небесного, сбросил на землю часть воинства и звезд растоптал их. Вознесся он до главы воинства, у него отобрана была ежедневная жертва, заброшенная у него. То есть претендует он чуть ли не на царство Всевышнего. Толкование. Здесь же, кстати, заложено формула, которая многих людей свела с ума. Когда Данин спрашивает, сколько все это будет продолжаться? Говорится, на 2300 вечеров утром. Когда будет справедливость для святилища? Многие люди пытались растолковать эту фразу, понимая, что в этой фразе заложено время прихода Машиаха. Не только евреи этим занимались, христиане тоже. А им нужно было подогнать эту фразу 2300 утр вечеров или вечеров утр. Им нужно было
не получается утр вечеров.
Ну, вроде бы. Им нужно было подогнать эту фразу под
2000 год.
Не под 2000 год, под появление Ешуа из Назарета. Тоже было довольно трудно, да, 2300, если скажем, 2300 дней, как 2300 дней, сколько это лет?
Немного.
Немного лет.
8.
Так, ну, как-то.
Ну, подогнали?
А?
Подогнали?
Да, да, да.
Хорошо так.
Понятно. Хорошо. Пойми, сын, теперь объяснение ему, Даниилю. Пойми, сын человеческий, что это видение к сроку конца. Что значит сроку конца? Вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец. Во-первых, ему здесь говорится самый большой хидуш. История имеет конец. Она не бесконечна. Не то, что будет постоянно сменять друг друга какие-то события, формации, государства. Нет. Человеческая история имеет завершение. Времени есть конец. Двурогий баран, которого ты видел, цари Параса и Мадая. Вот, пришло наконец-то. Цари Параса и Мадая. Да, был этот баран, у него было два рога. Один раньше вырос, другой попозже, но посильнее. А? Это были два царя, которые, заключив между собой союз, и низложили Вавилонию. Это был персидский царь Кир, персидский царь Дарий и медийский царь Кир. Кир был сильнее, хотя он пришел к власти позже, да? Но был он значительно сильнее. И козел царь Явана. Царь Яван, Александр Македонский. Теперь все очень четко выходит.
Козел достаточно популярное бывает. Козел. Тоже
сатиры были в виде козла. Пока что самое главное для нас понятны здесь детали, которые происходят с этим козлом. Во-первых, этот козел несся со страшной скоростью. Впереди был его приметный рог между глаз. Но в тот самый момент, когда он достиг самого большого величия, рог-то и сломался. Александр Македонский, как известно, умер в самом рассвете лет, именно в тот момент, когда он достиг самой большой силы. И тогда что произошло из его царства? Оно разделилось на четырех диадохов. Четыре его генерала поделили между собой всю его колоссальную империю. Именно так. Ломается этот центральный рог, вместо него вылезает четыре. В дальнейшем из одного из этих рогов вылезает, растет еще один. Тот страшный. А это уже последний, четвертый, кто? Нет, попозже. Кто из греков следующий вырос? Римляне. А большой рог, который между глаз его, это первый царь, а то, что сломался, он и появился вместо него четыре. Четыре царства станут из народа, но не равны ему по силе. То есть это будет уже глубокое, не то. В конце же их царствования, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый, понимающий загадочный. Доберет он силу не своей силой. Уничтожать он будет на удивление. Страшное дело. Он будет уничтожать, дробить все. Преуспеет в деяниях своих. Чего его не остановит. Будет губить сильных и народ святых. Будет уничтожать евреев. Благодаря уму своему, не те, которые были до сих пор, благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем. Ум, сила, коварство. Вознесся он в сердце своем, спокойно губить будет многих прочих властителей, властителей восстанет он. Объявит войну Богу. И сломлен будет без помощи рук человеческих. Здесь мы начинаем возвращаемся к самому первому
снегу. Это не
было самым первым снегом. Вылетел камень без помощи чьих-то рук. И все это уничтожено. Обратите внимание, что все царства одно другое заменяют. Причем каждое из царств уничтожает предыдущее. Да? Вот пооборвали крылья льву. Кстати, обратите внимание, что Вавилона здесь уже нет. Но с Вавилоном уже все решено. В этом сне уже начинается со следующего царства. С персов. Греки и затем те, которые будут после них. Римляне. Все это, все они в дальнейшем появляется баран, барана тоже растоптали, козел барана растоптал. Так, с козлом тоже плохо. Но в дальнейшем, когда приходит уже вот это вот последнее, четвертое царство, вот это вот жуткое, ужасное, уничтожающее, хитрое, коварное, умное, ну вот оно уже не от человеческих рук падает. Его уже никакой другой завоеватель, никакой другой властитель его уже не сломает. Оно само. Оно само. Да не варвары, варвары это опять. Так. Понятно, что здесь вопрос, который кроется за всем этим знанием, он один. Если получается из второго сна, что сразу вслед за Римской империей царство Всевышнего, приход Машиаха, да? То что-то у нас здесь не получается. Вроде как Римская империя уничтожилась.
А Гаута до. Гаута до.
На что ответ действительно мы и сегодня находимся в Гаута до. То есть Рим умер, но дело его живет. На самом деле Гаута до продолжает сейчас. Понятно, что это надо объяснить. Почему вдруг все, что происходит сегодня, и та сила, которая правит сегодня, почему мы называем ее сегодня Галут и Дом? Какое она отношение имеет к Риму? Какое отношение имеет к Эдому? Кто такой был Эдом? Эдом, эдомитяне были народом, небольшим народом, который по происхождению своим был семитским, он же наш совсем близкий родственник. Эйсав! Хороший знаком. Какое отношение это имеет к Риму? Римляне, ефетский народ, очень близкий, родственный грекам. Он и вылезает здесь из греков, да? Один из... Есть четыре рога, которые вылезают из Александра Македонского. Из одного из них вылезает последний, это тот самый рог, который последний четвертый царство. Оно по происхождению близко к грекам. Какое отношение имеет к Эдому? И где сегодня ни Эдома, ни Рима, чего уже больше нет? Все это нам придется... Все это нужно понять и объяснить. Пока что только обратим внимание на эту самую символику. В двух словах хотя бы скажем, не будем сейчас говорить ни про Вавилон, ни про персов, сразу подойдем к тому, что нас интересует сейчас. Ближе к делу. Яба. Греция. Что символизирует Яба? Во-первых, медь. Золото, серебро, медь. Во-вторых, леопард. Ромео. В-третьих, из животных козел. Эз. Обратите внимание, какая штука.
А сила, да?
Оз. Сила. И еще не только сила. Наглость. А мы эз кенамер ласот рационави хашеку шамай. Ты будь наглым. Наглым, как леопард, для того, чтобы он же эз козел. Что это вообще за качество? И почему это характеризует? Азут. О чем здесь, собственно, речь? Речь вот о чем. Когда над тобой смеются, человек идет и, скажем, хочет тебе соблюдать заповедь. А над ним смеются, посмеиваются. Вот здесь Тана говорит, а ты должен не обращать на них внимания. Будь наглым. Что это такое наглый? Наглый человек, которому плевать на других. Ему абсолютно все равно, что о нем думают другие. Он знает свое тело. Почему это сравнивается с намером? Почему это именно намер? Почему это леопард? Помню, в детстве я смотрел какой-то научно-популярный фильм, как их называли тогда, в котором показывалась охота на снежных барсов в предгорьях Памира. Снежный барс, он и есть. Такой снежный барс. Он тот же намер, только беленький. Тот же леопард. И там таджик объяснял, как их ловят. Ставят капканы. Самым простым образом. Ставят капканы на тропе. Потому что этот самый барс, он всегда ходит по той же самой. Его застолбленная тропа, он всегда по ней ходит. Его спрашивают ведущий, а что же они? Капкана не видишь, что ли? А ему даже говорят, нет, барс он гордый. То есть он идет, он прямо лапой в капкан попадает. Почему? Потому что он никогда на тропинку не смотрит. Западло. До такого опускается смотреть, куда лапу ставит. Это не его дело. Он знает свое дело. Он должен идти, вот его дорога прямо оттуда сюда. На этом он и попадает. Но вот это качество, что на всех плевал. Абсолютно на всех плевал. На всех он плевает. Вот это вот качество. Вот это вот качество характера Лемба. Происходит оно от сознания своей собственной силы. Он никому, никому не лезет, он никому не собирается доказывать свои силы. Ну, просто, ну, он знает, кто он такой, знает, в чем дело. Попробуй к нему сунься. Кто к нему сунется, запомнит это навсегда. Это нога. Это почему-то характеризует греков. Вместе еще с этим самым сказалом, который тоже называется «эз», «аз», и все это еще «аз» металл, какой «нехошет». Почему «нехошет»? Почему медь? Вот это качество такой вот наглости есть на языке Танаха, есть такое выражение, когда человек нагло врет. Он лишь нагло врет, смотрит в глаза другому человеку, который знает, что тот врет, и все равно врет, у него ни одна морщинка на лице, ни одна жилка на лице не дрогнет. Это называется, когда человек врет, «бемецах нехуша». Мецах нехуша – это медный лоб. Лоб. Мецах нехуша. То есть как будто у человека морда из меди сделана. Ни одна жилка не дрогнет. Врет и не краснеет, и не стесняется. Снова мы видим то же самое, все будет. Откуда все это? Что это за греческая наглость? К чему это и что это? Есть много, много тому объяснений. Пока я скажу только одно. Только одно, и очень короткое. Греки совершили страшно наглую вещь. Еще задолго до того, как были события ханукальные и так далее. Один из греческих царей, один из четырех диадохов, не сирийский сирет, а из египетских, Птолемей. Птолемей не то четвертый, не то пятый, не помню, какая разница какая. Он был большим, был культурным человеком. Кстати, она была книга за семью печати, обладилась. Всем было ясно. Это Ашем говорит. Это слова Бога. Это нечто из ряда вон выходящее. А что сделали греки? Они превратили это в книжку, ну, часть литературы. У него была большая библиотека, там было полно всяких
книжек.
Куда? Здесь Гомер, здесь Гесиод, здесь это, здесь то, здесь. А здесь пятикнижие Моисея. То есть постараться превратить Тору в литературу, в книжку, как все
другие. Зачем же они перевели?
А?
Зачем же они перевели?
Попробуй не перевели. Дело в том, что Птолемей тогда властвовал над Эрец-Исраэль. Скажи ему, не буду переводить, так убьет.
То есть это
пикорный. Но тогда мудрецы назначили пост 8-го Тевета. После
снова
тебя. Ну и теперь он соединился с постом Асарабы тебе. А. Был там было три поста, 8-го, 9-го, 10-го.
Ого.
Да. Смертный хами.
В смысле, они ночью ели или как? Или
да,
вообще не ели?
Да, ночью ели, конечно. Но мы все это объединили в один пост. Да. Но в общем значение его осталось. Клаухай. Нас зовут вот. Да. Это была, конечно, жуткая наглость. Жуткая. Гадкая наглость. Ладно, много мы не успели.